Глава 11. Цена хлебного довеска у проруби на Неве. Появление жениха. Становилось все труднее. Жесткие морозы сковали Ленинград. Зима выдалась снежная, но снег никто не убирал, и все выше и выше нарастали сугробы на улицах. Неподвижно стояли кое-где трамваи и троллейбусы с выбитыми стеклами, а над ними качались на ветру порванные провода. Над городом непрерывно свистели снаряды. Прохожие с усталыми серыми лицами иногда на минуту останавливались прислушаться, где разорвется, и шли дальше. Длинные очереди терпеливо выстраивались у булочных. В очередях разговаривали мало. Большинство людей стояло, прислонившись к стене дома. Губы сжаты плотно и скорбно, а в провалившихся глазах спокойное упорство. Катя присела на ступеньку у входа в булочную. Она очень устала. Вот еще человек 10, и она дойдет до двери. В самой булочной стоять уже легче, там теплее. Катя думала о дедушке. Последние дни она очень тревожилась за него. Дедушка иногда не приходил с завода по 2-3 дня, и она тогда не знает, что думать, и боится подумать о самом страшном. Вот и вчера вечером он не пришел. А она знает, враг все время бьет по его заводу. Из-за угла набережной завернули в улицу, где сидела Катя, две девочки. Они с трудом тащили длинные сани, на которых лежал плотно зашитый в белую простыню покойник. «Может, мать повезли?» — произнес кто-то в очереди, когда девочки поравнялись с булочной. А из-за угла показались еще одни такие санки. Все в очереди повернули головы и глядели им вслед. «Ох, сколько их!» — прошептала старушка рядом с Катей. Никто не ответил. Катя вошла в дверь. Ей стало вдруг так страшно. Дошла ее очередь. Катя бережно положила в корзинку полбуханки хлеба и небольшой довесок. Крепко прижала к себе и стала пробираться сквозь толпу к выходу. И вдруг через ее плечо потянулась рука. Схватила довесок, и мальчишка лет 15, расталкивая людей, выбежал из булочной. «Отдай! Отдай!» — закричала Катя и бросилась за ним. В дверях образовалась пробка. Катя с трудом выбралась из двери, сбежала со ступенек. Мальчишки не было видно. «В переулок побежал», — сказал ей кто-то, догадавшись, в чем дело. Сразу за углом стояла, прижавшись к водосточной трубе, девочка лет 4, вся вместе с руками, увязанная в огромный клетчатый платок. Перед ней присел на корточки спиной Катя тот самый мальчишка и, бережно отламывая маленькие кусочки хлеба от Катиного довеска, клал их в рот девочки. Та жадно глотала и молча снова раскрывала ротик за следующим кусочком. Катя глядела на них, пока последний кусочек не исчез во рту девочки, и, ни слова не сказав, пошла домой. На звонок ей открыла Наташа. «Как ты долго?» — сказала она. «Очередь», — объяснила Катя. «Замерзла, небось?» «Очень. Иди, на печурке кипяток есть. Дедушка твой пришел». «Дедушка пришел?» Катя бросилась в комнату. Она пробежала мимо Люси, которая подбрасывала дрова в печурку, и вбежала в спальню доктора. Яков Иванович сидел на своей кровати и, держа обеими руками кружку, пил кипяток. «Дедушка!» Катя остановилась перед ним, не зная, что сказать. За те 2 дня, что она его не видела, он как будто еще осунулся и посерел. «Катюша, здравствуй!» Яков Иванович с усилием улыбнулся. «Ишь, закоченела вся! Выпей скорее кипятку». «Вот, я ей уже несу», — сказала Наташа, входя с чашкой кипятку в руках. «Раздевайся, Катя, я тебе помогу». Она взяла с Катиных рук корзинку с хлебом и стала расстегивать пуговицы на Катином пальто. «Хорошо, что ты пришла», — говорила она. «Нам с Люсей за водой надо идти. Темнеть сейчас начнет, а Якову Ивановичу тоже уходить». «Как уходить?» — испугалась Катя. «Наташа, я готова, идем», — позвала из соседней комнаты Люся. «Иду. Катя, Тотик заснул, пусть спит». И Наташа вышла из комнаты. «Пей кипяток», — сказал Яков Иванович. Катя машинально взяла в руки чашку с кипятком и села на кровать рядом с Яковом Ивановичем. «Дедушка, неужели уходишь опять?» «А как же, Катюшка, надо. Меня начальник цеха сам отослал. Велел отдохнуть. Да сейчас мне не до отдыха. Я только вот зачем пришел». Он снова улыбнулся, но на этот раз уже без усилия, и вытащил из кармана сухарь. «На, ешь». «Вот, вместо довеска», — мелькнуло в голове Кати. Она откусила кусочек. Сухарь был очень черствый, и это было хорошо. Можно было дольше жевать. Горячая вода словно разливалась по всему телу. Зубы с наслаждением вонзились в сухарь, и на душе сразу стало как-то спокойнее. Яков Иванович встал, собираясь уходить. «Дедушка!» Катя вцепилась руками в его рукав и потянула его обратно. «Не уходи, дедушка, ну отдохни хоть один денек. Один день не в счет. Начальник же отпустил». Старик усмехнулся. «Один день не в счет? Ну нет, Катюшка, нынче один час, одна минута, и то в счет. Идти надо». Он усмехнулся и как-то застенчиво провел рукой по Катиным волосам. «Не тужи, Катюшка, раньше времени. Твой дед двужильный. Вытянет. А если теперь несколько дней не приду, не тревожься. Работа такая». Яков Иванович ушел. Начало смеркаться, в углах комнаты сгущались тени. Было очень тихо. Катя все так же сидела на кровати деда. Какое-то оцепенение нашло на нее. Никаких ни мыслей, ни чувств. Одна безграничная усталость. Наташа с Люсей шли в очередь к проруби на Неве. Эта очередь была такая же молчаливая и хмурая, как очередь за хлебом. Только тут не к чему было прислониться, не на что сесть. Спускаться к Неве становилось труднее с каждым днем. Ступеньки, забитые снегом и залитые водой, обледенели, слились в скользкую неровную дорожку. Люди старались обходить ее по сторонам, вытаптывая ступеньки в снегу, но падали, разливали добытую воду, и неровная скользкая дорожка все расширялась. Иногда кто-нибудь, у кого еще оставались силы, приносил с собой топор и вырубал ступеньки во льду, но их хватало ненадолго. Втащить снизу саночки было невозможно, и их оставляли наверху. Но не все приходили с саночками. Многие несли в руках кастрюли на веревочках или в авоськах, кувшины, всякую другую посуду. У Люси и Наташи было по ведру. Саночки они оставили на снегу у спуска. Собираясь спускаться вниз, они увидели ползущую по ступенькам наверх старушку. В одной руке она несла большой медный чайник, а другой хваталась за лед. Добравшись почти доверху, она остановилась и беспомощно оглянулась. «Бабушка, давайте руку, я подтащу вас», — предложила Люся. «Наташа, а ты меня держи». И, подав руку, на которой висело ведро Наташи, она вступила одной ногой на спуск и протянула старушке руку. «Ах ты, косаточка моя!» — умилялась старенькая, хватая ее за руку. Но ноги скользнули. Чайник, разливая воду из звеня привязанной крышкой, покатился вниз. А за ним покатилась вниз и старушка, увлекая за собой Люсю с пустым ведром. Наташа осталась наверху. Люся выпустила ее руку. Все это произошло так стремительно быстро, что никто из них даже не успел вскрикнуть. Наташа бросилась вниз на помощь. Но сойти было тоже не так легко. И когда она подошла к упавшим, старушка уже поднялась, охая, а Люся сидела на льду, растирая рукой ушибленную ведром коленку, и тихо плакала. «Ну, ничего, Люсенька», — старалась ей утешить Наташа. «Вставай, я тебе помогу». «Ничего», — Люся всхлипнула и встала, опираясь на Наташу. «Мне не так больно, как обидно. Хотела помочь, а...» И она снова всхлипнула. «Родненькая ты моя», — запричитала старушка, поднимая чайник. «Силушки-то у меня не было удержаться», — подошла Наташа. «Ничего, бабушка, вы обе целы, значит, все в порядке. Теперь мы сделаем так. Лезьте наверх и сторожите наши санки. Вот они стоят. А чайник давайте мне, я воды вам наберу». К проруби стояли три очереди с трех сторон. Люди либо становились на обледенелый край и, согнувшись, погружали в воду свою посуду, либо прямо ложились на живот, боясь соскользнуть в прорубь. Все это отнимало время, и очередь двигалась медленно. Начинало смеркаться. Совсем невдалеке у берега стоял вмерзший в лед корабль. Отсюда, снизу, он казался необыкновенно огромным. На корабле было тихо, только ветер, намечая, гремел каким-то железным листом. По Неве неслась мелкая колючая поземка, и люди становились к ней спиной, стараясь вдавить голову в плечи. Где-то далеко ухнуло орудие, и через несколько мгновений над головами раздался уже знакомый пронзительный свист. «Началось», — проговорил кто-то. «Где-то ляжет?» — спросил другой, и в эту минуту совсем недалеко раздался взрыв. Люди заговорили. «В гавани? Нет. Ближе. В Балтийский метят, гады. И вчера, и позавчера. Все в одно место. Снова далекий выстрел и свист над головой, и разрыв. Ну, ясно, ближе к гавани. Никто не ответил. Снова и снова свистели снаряды. Очередь медленно продвигалась к проруби. Сумерки сгущались. Девочки достали по полведра воды. Больше им было не дотащить. Наташа наполнила водой и чайник, прошла несколько шагов и остановилась. «Люся, знаешь что? Постой здесь со своим ведром и чайником, а я отнесу и вернусь за чайником, ладно?» Бабушка сидела на санках, вся сжавшись в комочек. Она, видимо, совсем закоченела. Наташа поставила ведро рядом с ней в снег, вернулась к Люсе и притащила чайник. Он тоже уместился на санках. Домой двинулись втроем. Новая знакомая, охая, еле-еле передвигая ноги, плелась позади. Оказалось, что она живет в соседнем с девочками доме. На полпути остановились передохнуть. Просвистел над головой снаряд и лег где-то дальше. «Наташа, это не там, где наши мамы?» — тревожно спросила Люся. «Что ты, гораздо левее!» Снова свист, и через мгновение где-то разрыв. «Родные, скорее бы домой! Страшно на улице-то!» — пробормотала старушка и двинулась вперед. «Есть у вас кто на фронте?» — спросила она. «Мой папа», — ответила Наташа. «А еще Вася. Письма-то есть?» «От папы было, от Васи нет». «И у меня от сыночка нет», — старушка вдруг всхлипнула. «Как с первых дней ушел в армию шофером, как в воду канул. Жив ли, нет ли? Женихом на фронт ушел. Только пожениться собирались. И девушка хорошая такая, Даша. Меня уже мамашей называть стала. Тоже на фронт ушла. Постойте-ка, косаточки, не несут меня больше ноги». И она вдруг осела прямо в снег. «Бабушка, что с вами?» — испугались девочки. Старушка молчала, тяжело дыша, и вдруг начала медленно валиться на бок. Девочки стояли над ней растерянные. «Что же нам с ней делать?» — прошептала Люся. «Бабушка!» — Наташа наклонилась над ней и взяла ее под мышки, пытаясь поднять. «Постарайтесь встать, бабушка!» Старенькая пробормотала что-то невнятное. «Давай попробуем вдвоем», — сказала Люся и бросила сани. «Бери ее с одной стороны, а я с другой. Ну же, бабушка, ну, вы же почти дома». «Погодите, я повернусь», — проговорила старушка уже довольно внятно и, с трудом повернувшись, встала на четвереньки. Девочки, напрягая все силы, помогли ей подняться на ноги. Бросив сани среди пустынной сумеречной улицы, они довели ее до дома. Вошли в квартиру, которая, к счастью, оказалась на первом этаже. «Беги скорее к санкам, Люся», — сказала Наташа. «Бабушка, позвать к вам кого?» «Никого нет. Одна я в квартире. Все померли». «Я вам сейчас принесу чайник, а вы лежите». Девочки уложили ее в кровать. «Вы завтра за водой не ходите, бабушка. Мы зайдем за вашим чайником и привезем вам воды, а то вам трудно». День в госпитале выдался особенно тяжелый. Прибыла большая партия раненых, и весь персонал сбился с ног. Софья Михайловна шла домой уже в потемках. Как всегда, в эти дни прибытия новых партий она шла переполненная впечатлениями. Ведь раненые приносили с фронта не только свои раны и свои страдания. Они приносили последние вести. Они приносили настроение переднего края и чаще всего, несмотря на физическую боль, неистощимую духовную бодрость. И Софья Михайловна спешила домой поделиться впечатлениями со всеми, кто жил сейчас в двух маленьких комнатках доктора, как одна большая дружная семья. Но спешить было трудно, и не только из-за тьмы. Софья Михайловна отправилась утром на работу, не дождавшись Кати, ушедшей за хлебом, и за весь день съела только тарелку жидкого супу. В госпитале, поглощенная бешеной спешкой, она не чувствовала ни голода, ни усталости. Сейчас же с каждым шагом падали силы. Голова кружилась, ноги становились ватными и не держали. А до дому было далеко. Почти теряя сознание, она прислонилась к стене дома, прижимаясь к ней спиной из последних сил, чтобы не сползти вниз. Изредка медленно и бесшумно проплывали мимо нее в полной тьме светящиеся голубоватым цветом кружочки. Это шли прохожие с блокадными брошками на груди. «Если упаду, уже не встану», — подумала она, невольно закрыв глаза. и вдруг с поразительной ясностью увидела перед собой старый заснеженный парк в розовых лучах восходящего солнца и несчастное, растерянное лицо парнишки, которое ей трудно рассмотреть. «Держись, Вихрашка, держись!» прозвучали в ее ушах слова покойного отца, которые он столько раз говорил ей в трудные минуты жизни. Софья Михайловна открыла глаза. Еще чернее показалась ночь после этого яркого видения, но Софья Михайловна улыбнулась. «Держись, Вихрашка, держись», — сказала она вслух. И как будто это давнишнее наивное прозвище влило в нее новые силы. Она оттолкнулась от стены и почти совсем твердо побрела дальше. Вот, наконец, и ее дом. Войдя в подъезд, она ощупью добралась до перил и, крепко вцепившись в них, стала медленно подниматься по лестнице. На повороте постояла, передохнула, пошла дальше. «Осторожно, на человека наступите!» Раздался знакомый голос у самых ее ног. Она вскрикнула от неожиданности и остановилась. «Яков Иванович, вы? Софья Михайловна?» «Я, Господи, какое счастье! Мы так боялись за вас! Катя очень волнуется! Вы что, упали?» «Нет, сел отдохнуть. Ну и я». Она нащупала в темноте плечо Якова Ивановича и, опершись на него, села рядом с ним на ступеньку. «Яков Иванович, миленький, вы целы, невредимы». «Цел, невредим. Устал очень. Дома благополучно?» «Насколько сейчас возможно, да. Все живы. А где вы пропадали столько дней?» «Работал, молодежь обучал». «Обучили?» «Малость. Работы выше горла, сейчас самое время приналечь, а сил-то и нет. Меня начальник цеха насильно выгнал. Не смейте, говорит, двое суток на заводе показываться». Они помогли друг другу встать и, поддерживая один другого, добрались до своей двери. Настроение у всех было праздничное. На столе зажгли целых 4 коптилки. Якову Ивановичу Наташа с Катей принесли глубокое кресло, и он с наслаждением отдыхал в нем. Катя не спускала глаз с дедушки. Стол придвинули к тахте, на которой полулежала Софья Михайловна. Доктор, стоя, раскладывал суповой ложкой в глубокие тарелки какую-то сероватую студенистую массу и рассказывал. «А я и думаю, технический желатин. Что ж, технический. А может, и его есть можно? Ведь желатин — это белок. Штука питательная. Ну, решил сначала на себе попробовать. Вчера потихоньку от всех сварил немного, съел. Полную тарелку съел. Утром встал — ничего, жив. Живот не болит. Ну и наварил сегодня всем. Лаврового листа у вас, Софья Михайловна, нашел. Перцу. Ну что, вкусно? Замечательно, доктор. Давно такого не ели. А можно еще?» Это был настоящий пир. Ели маленькими глотками, чуть прикусывая хлебом. В комнате было тепло, потрескивали дрова в буржуйке. Булькал кипяток в большом чайнике. Проснулся Тотик. Дали желе и ему. На закуску доктор дал ему кусочек хлеба, густо смазанный глицерином. Он нашел у себя пузырек с глицерином и берег его только для Тотика. «Вкусно!» — сказал Тотик. «Еще!» Когда опустошили миску желе, стали пить кипяток. Всех немного разморило. Яков Иванович и Софья Михайловна начали подремывать, но расходиться никому не хотелось. «А знаете, — рассказывала Наташа, — сегодня и у старушки, которой мы воду носим, праздник. Сын с фронта приехал, нашелся, вместе с партизанами воевал». Наташа засмеялась. «Забавная старушка. Мы с Люсей сегодня приходим к ней, а она объявляет: а мой жених приехал». «Точно это она, невеста», — расхохоталась Люся. «А сама старая-престарая». «Да, да», — продолжала Наташа. «Так все время его иначе и не называет, как жених. Такая смешная». «А где же его невеста?» — спросила Катя. «Тоже с ним приехала. Они вместе были. Вы их видели?» «Нет, это нам все бабушка рассказала». В прихожей раздался звонок. Все удивленно переглянулись. Задремавшая была Софья Михайловна подняла голову. Яков Иванович мирно похрапывал в кресле. «Я открою», — сказала Катя. И, взяв в руки одну из коптилок и бережно закрывая пламя ладонью, вышла из комнаты. В прихожей стукнула дверь, раздались голоса, шаги. «Это они и есть, так вам сейчас говорили», — входя, сказала Катя. «Входите сюда, пожалуйста». И она широко распахнула дверь. Вошли двое. Рослый, широкоплечий красноармеец и стройная, совсем молоденькая девушка, тоже в военной форме. «Привет, честной компании!» — весело сказал красноармеец и улыбнулся, блеснув ослепительно белыми крупными зубами. «Здравствуй, жених!» — первым важно ответил Тотик. Все рассмеялись. Девушка залилась краской. Красноармеец подошел к тахте, порылся в кармане, вытащил кусочек сахара и, протягивая Тотику, спросил. «А ты откуда знаешь, что я жених?» «Знаю», — твердо сказал Тотик. «Вы легки на помине, только что о вас говорили». «Да вы это что же стоите? Садитесь!» И Софья Михайловна подвинулась на тахте. «Спасибо, мы на минутку. Скоро 10 часов, да и мамаша ждет», — сказал красноармеец. «Мы с Дашей зашли только вас за мамашу поблагодарить». «Ну что там?» — смущенно забормотали девочки. «Нам же не трудно». «Как это не трудно? Мамаша нам все рассказала. И как она упала, а вы ее домой тащили, и как ей воду носите. Вот за это вам великое красноармейское спасибо, девушки дорогие». Девочки растерялись и молчали. «Что нового на фронте?» — спросил доктор. «Ничего, все в порядке. Потерпите, граждане, еще малость», — продолжал жених. «Самую малость, скоро легче будет. Верьте мне на слово, протянется скоро ниточка от нас на большую землю». «Ленинграда не отдадите?» — спросила Люся. «Ну, какой разговор?» — удивился красноармеец. «Пойдем, мамаша ждет». Даша дернула его за рукав. «И то, пошли. Еще раз спасибо за мамашу. Девушки, вы, может, жизнь спасли». Он снова широко улыбнулся. «До свидания, дорогие товарищи. До свидания. Заходите еще». «Какая милая пара», — сказала Софья Михайловна, когда Катя, проводив гостей, вернулась в комнату. «А как его зовут?» «Мы и не узнали», — сказала Наташа. «Зовут жених», — уверенно произнес Тотик. Все рассмеялись. «Ну что ж, так и будем звать», — весело решила Софья Михайловна.